Так, давайте прочитаем послание Римлянам, 1 глава, с 11 стиха. Несколько стихов здесь прочитаем. Апостол Павел пишет так: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешение с вами верою общую вашей и моею. Не хочу, братья, ставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». В этих первых 15 стихов этой главы мы видим, апостол Павел дает нам вступление этому всему посланию. И самое главное, может быть, сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на некоторые характеристики служения апостола Павла. Каждый из нас, как верующие люди, должны иметь определенные характеристики в нашей жизни. И у апостола Павла они переливались в его служении. То, что он лично в своей жизни жил, и как он жил, те же самые характеристики он имел в своем служении. Это было бы, может быть, и полезно для нас, чтобы мы их записали, написали дома, следовали и также начали практиковать их в нашей жизни. И мы уже видели в 8 стихе, что первая характеристика жизни апостола Павла, которую мы должны иметь в нашей жизни, является, что все, что он делал в своей личной жизни, в служении своем, апостол Павел это делал молитвенно, с благодарением. Апостола Павла сердце, его жизнь всегда было наполнено к Богу благодарением. Не только за то, что Бог сделал в его жизни, но то, что Бог делал в жизни других людей. И это одна из тех причин, почему он написал это послание в эту церковь, почему он желал посетить этих верующих людей. Большинство из них он никогда не встречал, он не знал, но, несмотря на это, апостол Павел благодарил Бога за этих людей. Он благодарил Бога за репутацию ихней веры. Помните, мы посмотрели о том, что репутация или слух за ихнюю веру разошелся по всем церквам Римской империи и дошел до апостола Павла. Так что молитва и благодарение, оно вливается совместно в одно. Это первая черта верующих людей, которая должна быть и в нашей жизни, как верующие люди, и в нашем служении. Вторая характеристика, мы это уже смотрели, это 9 стих, мы видим, что апостол Павел имел искреннюю любовь и заботливость за этих людей, даже не зная их. 9 стих, мы видим, говорит: «Свидетель мне Бог, что я служу искренне». Он искреннюю любовь имел. Эта любовь, которую апостол Павел имел, это то, что мы на греческом языке называем агапе-любовь. Та любовь, которой Бог возлюбил мир. Это не человеческая любовь, которую мы иногда имеем или не имеем, а это та любовь, которая является первый плод Духа Святого, который, когда Он наполняет нашу жизнь тогда преисполнена и переливается любовью. Потому что это любовь, которую Бог излил в сердца наши. И эта любовь, она изливается, как чаша, которая наполнена. Третье, мы в прошлое воскресенье посмотрели в 10 стихе, что апостол Павел, его жизнь и его служение, характеристика его была то, что он всегда искал волю Божию в своей жизни. И это включало вопрос посещения римской церкви. Апостол Павел не просто хотел в Рим пойти, чтобы быть туристом, увидеть там Колисеем или еще что-нибудь, а он хотел иметь общение с народом Божиим. Интересно то, что мы видим в 10 стихе, что если воля Божия в какой-то мере в нашей жизни проявляется, в действиях наших, то Бог всегда благословляет это. И это одно из тех методов, как мы можем познавать, если Господу угодно, чтобы мы чем-то занимались. Господь и финансово благословляет нас, наше служение, нашу жизнь, чтобы мы могли жить и служить Ему. Но Господь и благословляет духовно и дает нам силы для такого служения. И это апостол Павел ощущал в своей жизни, как мы видим в 10 стихе. Но он искал волю Божию молитвенно. Когда мы говорим за то, что Бог благословляет нас финансово и духовно в каком-то мероприятии, пускай это будет духовное наше служение в церкви или наша ежедневная жизнь, мы находим то, что, к удивлению нашему, если у нас есть в церкви единство и молитвенно мы что-нибудь, какие мероприятия предпринимаем, то Господь благословляет наше единство финансово. Много лет, когда я был в Grace Community Church, интересно то, что когда церкви представляли, всегда комитет представлял какой-нибудь проект единогласно, то церковь всегда покрывала расход, какой бы он ни был в количестве. И это удивительно, потому что не только покрывался расход, но всегда еще в бюджете или в пожертвовании достаток оставался. И так и мы находим и в нашей жизни. Посмотрите некоторые мероприятия, которые мы имеем в нашей церкви, и когда у нас идет пожертвование, оно покрывается сверх того, что мы, апостол Павел в послании Ефесянам пишет, можем думать даже. Господь благословляет. Апостол Павел здесь пишет, говорит, если это воля Божия, чтобы он благословлял, поспешествовал мне прийти к вам, и чтобы вы могли участвовать в моем служении, когда я дальше пойду благовествовать Евангелие в Испанию. Но интересный вопрос мы подняли в прошлое воскресенье. Как мы можем действительно знать, если воля Божья в каких-нибудь деталях нашей жизни? И мы видим, что в первую очередь воля Господня нам всегда открывается, если вы помните, в том, что Господь ясно открыл нам в Слове Своем. И если мы не практикуем то, что Господь уже открыл нам ясно в Писании, то Господь дальше не будет открывать детали нашей жизни, если это воля Его. Во-первых, воля Господня, и Господь повелевает и желает, чтобы все пришли к познанию Его. Воля Божия – наше спасение. Если человек не спасен, если человек не возрожден, не познал в этом волю Божию, то Господь не будет дальше открывать ему свою волю. Дальше мы видим, что воля Господня, мы читаем, чтобы мы были наполнены, исполнены Словом Господним и Духом Святым, который тогда может контролировать нами и вести нас. Воля Господня, мы читали в прошлое воскресенье, наше освящение, метод нашей жизни, как мы живем, чтобы мы свято ходили перед Господом. Воля Господня, апостол Петр пишет нам, чтобы мы покорны были всем властям. Другими словами, каждый из нас имеет в своей жизни какой-то авторитет. В обществе мы имеем авторитет начальства государства. В семье мы имеем структуру семейную. Муж, глава из жены, жена и родители над детьми. В церкви мы имеем структуру авторитета. Мы имеем Иисус Христос, глава церкви, который говорит нам и учит нас через Слово Свое, через руководство церковное, которое Господь, послание Ефесянам 4 глава, апостол Павел пишет, дает церкви как дары, чтобы они нас наставляли, поучали, назидали нас и утверждали нас в Слове Господнем. Воля Господня, чтобы мы были благодарны, как апостол Павел, во всем. Если мы не практикуем вот эти принципы в нашей жизни, то тогда мы не ходим по Слову Господню, мы не ходим достойно того призвания, которым Господь призвал нас. И мы не можем тогда познавать волю Господню, если мы не покорны и не послушны тому, что Он уже открыл нам. Так что правильное понятие воли Господня включает в себе понятие слова покорность, повиновение и послушание Слову Господнему. Иметь кроткий и смиренный дух, блаженный кроткий, Господь учил на горной проповеди. Господь сказал, придите ко мне и научитесь у меня, потому что я кроткий и смирен чем? Сердцем. Другими словами, сердце – это наша сущность, это наш дух. Это то, что говорит о нас. Апостол Павел, мы здесь дальше увидим, он был и кроткий, и смирен. Его служение среди этих людей. Когда мы говорим за кротость, помните, за Моисея написано, что он был кратчайший человек. В Слове Господнем написано, это книга Чисел, 12 глава. Характер верующего человека – это один из плодов Духа Святого, когда вы помните, мы в послании Галатам изучали кротость. Так что апостола Павла намерение и желание посетить Рим – это было, чтобы он мог с ними работать, поработать, потрудиться среди них. Но апостол Павел искал в этом волю Божию. Желание апостола Павла, воля апостола Павла, она была завернута, если можно так сказать, она была запакована, если можно так сказать, в воле Господней. Он самостоятельно ничего не делал. Он искал всегда, чтобы делать то, что Господь желает ему делать. И когда мы живем по слову Господней, Господь открывает нам двери служения. Двери для повиновения, двери для послушания. Посмотрите в послании к Коринфянам, 16 глава, первое послание к Коринфянам, 16 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо для меня отверстие великое и широкое». Большая и широкая. Такая дверь, что он мог свободно пройти через нее, и она открыта Господом. И он знал, что это воля Господня, потому что Господь ее открыл. Второе послание к Коринфянам. Посмотрите вторую главу, 12 стих. Апостол Павел говорит, когда он пришел в Троаду, говорит, для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом. Апостол Павел видел те возможности, проповедовать Слово Его, это он видел как дверь, который открывал для него Господь. И это было волей Господней для него в его жизни. Еще один текст, это послание Колоссянам, 4 глава, 3 стих. Посмотрите, здесь написано, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Апостол Павел был призван Господом. Когда мы читали первые стихи, вступление апостола Павла, когда он представляет себя этой церкви, он говорит, я апостол, которого призвал Господь. Мой титул апостол, мое назначение благовествование. Но несмотря на это, во всех деталях своих апостол Павел молитвенно у Господа ищет, чтобы он действительно во всех деталях своих выполнял то, к чему Господь его призвал. Господь волю свою открывает нам разными путями. Кроме того, что Слово Господне учит нас, мы видим, что Дух Святой нас так ведет в нашей жизни, что в положительных и отрицательных обстоятельствах нашей жизни мы можем познавать, если в чем-нибудь является воля Господня. Мы читаем в 15 главе, в конце послания римлянам, апостол Павел пишет и повторяет эту мысль. «Я давно, я многие годы хотел прийти к вам. Я молился об этом, но до сих пор я имел служение, которое я не мог оставить. Господь меня призвал, и я выполняю в Азии и в Римской империи по всем городам». Помните путешествие апостола Павла по всем городам Римской империи. И только в конце своей жизни Господь так устроил ему, что он мог прийти в Рим. И апостол Павел там пишет 22-23 стих послания римлянам. «Теперь, — говорит, — теперь я свободный, теперь я окончил мой труд, который Господь мне сдал, и теперь я могу прийти к вам». Воля Господня для апостола Павла и воля Господня для нас, чтобы мы были верны в том служении и в том призвании, куда Господь нас призвал. Если Господь призвал нас быть членами в этой церкви, мы должны здесь служить. Если Господь дарует мне служение в этой церкви, я не должен искать служение в другой церкви. И бегать или скакать по церквам, как некоторые пастыря делает или как некоторые люди делают, а мы должны быть верны там, на том месте, укорениться, где Господь нас посадил. И апостол Павел, несмотря на то, что у него глубокое желание было иногда послужить в другом месте, иногда у нас тоже есть желание где-то побыть, но мы призваны быть верными там, где Господь нас призвал и поставил служить. Так что, с одной стороны, служение апостола Павла и верность к этому призванию было негативным или отрицательным фактором, почему он до сих пор не пришел в Рим. Делая волю Божию, делая то, к чему Господь его призвал, держало или ограничивало его служение в другом месте. Но он оставался верный этому, и Господь благословлял его. Иметь намерение делать служение доброе в другом месте, мы можем иметь это желание, мы должны молиться об этом. Помните Давид, он имел хорошее, доброе намерение в сердце своем. Что он хотел сделать? Он хотел построить место, где не только он сам, но весь народ мог бы приходить и поклоняться Господу. Поклоняйтесь Господу, говорит святилище в святом месте. Но воля Господня не была для него. Воля Господня была, чтобы его сын построил. И что Давид делает? Когда Господь открывает ему волю свою, что Давид делает? Он противоречит Богу? Он противится Богу? Нет. Он говорит, ну хорошо, раз не я буду строить, раз мой сын будет делать, но я все-таки могу участвовать в этом. Я могу молиться за это, я могу собирать ресурсы и богатства. И мы целый перечень когда-то читали, сколько Давид пожертвовал на это. В общем, воля Господня допустила, чтобы храм построился просто другим человеком, но Давид смог участвовать в этом. Так и Господь в жизни апостола Павла сделал, что он, хотя он не создал эту церковь, но он смог потом написать это послание этой церкви, которое дошло и до нас. Второе негативное обстоятельства, которые открывают нам иногда волю Господню, хотя не всегда, но это мы в молитве можем узнавать, это является или преследование, или болезнь. Когда мы читаем второе послание к Коринфянам, первую главу, апостол Павел говорит, что он был при смерти. Первая глава, второе послание Коринфянам, 8-9 стих. Апостол Павел пишет, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Апостол Павел был при смерти по какому-то обстоятельству. Но сами в себе мы имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Некоторые богословы думают, что это апостол Павел вспоминает, когда в Ефесе он был, и когда там было восстание против него. А другие думают, что, может быть, это была какая-то болезнь смертельная, которая привела апостола Павла к такому состоянию своей жизни, что не было надежды на его выздоровление. Мы все понимаем, что такое болезнь, которая приводит к смерти, которая врачи не могут даровать нам надежду на излечение. И мы не знаем, в какой ситуации апостол Павел был, но он говорит, Бог меня научил не надеяться на себя, а надеяться на Него. И апостол Павел говорит, даже если бы я умер, это было бы воля Господня. И Господь по воле своей даже мог бы воскресить меня, если надобно было, чтобы я продолжал мое служение. Так что иногда Господь может нас положить в больницу или в постель, или болезнь нам дать, или какими-то другими негативными обстоятельствами остановить нас, чтобы показать нам волю свою. Апостол Петр в своем первом послании во второй главе говорит, «Воля Господня, если угодно, чтобы вы и страдали за имя Господне иногда». Так что иногда мы видим препятствия негативные, могут открывать нам волю Господню. Может быть, у вас были такие времена, что если бы вы были живы и здоровы, и были бы где-то, то, может быть, там была или катастрофа, или аксидент. Сколько раз я езжу, и, может быть, за минуту до того, как я проехал где-то, страшная авария бывает. И я могу видеть, как Господь хранит меня рукой своей. Или раньше, или позже, если бы мы там были, могло бы быть что-то. Иногда Господь это делает через переживания какие-то. В 8 главе, когда мы дойдем, послание Римлянам апостол Павел пишет, все, что не случается в нашей жизни, если мы любим Господа и принимаем это как волю Его, оно для нашего блага, все содействует ко благу. Третье негативное обстоятельство, и мы должны это понять, помните нашу серию, которую брат проводил за Иова. Иногда препятствия или иногда негативные обстоятельства открывают нам волю Божию, потому что это Господь допускает, чтобы сатана это сделал. И хотя это нам иногда непонятно, апостол Павел пишет церкви Фессалоники, говорит, потому, говорит, мы хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сам сатана. И мы не знаем, какими это способами случилось, но апостол Павел понимал, он настолько чувствительный был к руководству Духа Святого, что через молитву он понял, что эти препятствия, которые были, это Господь допустил, чтобы открыть ему волю свою, что ему делать. И последнее негативное, если можно так сказать, препятствие или обстоятельство в нашей жизни, это иногда приходит сам Господь через Духа Святого, закрывает нам двери. Если Господь открывает нам иногда двери для служения для Него, Господь может закрыть нам. Деяния апостолов, мы это читали, давайте коротко посмотрим, в 16 главе, где апостол Павел говорит, как Дух Святой открыл ему прийти в Македонию, начиная с 6 стиха, говорит, прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Как вы думаете, воля Господня везде всегда проповедовать Слово Господне? Очевидно, здесь Дух Святой написано, говорит, Он не допустил, поставил преграду, закрыл им дверь. И с того места апостол Павел направился дальше, в другой город, другой район. 7 стих. «Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Бифинии, но Дух не допустил их». Опять Дух Святой в одном стихе говорится, Он не допустил, а в другом говорится, не попустил. Дух Святой руководил апостола Павла, говорится, и, говорится, «После того мы пришли в Троаду». И там, апостол Павел говорит, ночью видение Павлу было. Апостол Павел от Господа получил это, говорится. И предстал некий муж, македонянин, и он просил нас, говоря, придите в Македонию и помоги нам. И после сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Видите, апостол Павел через негативные направления, обстоятельства Дух Святой так сделал, что когда дверь открылась, он ярко видел и знал, что это воля Божия для него в его жизни. И он свидетельствует об этом. Воля Господня благая, святая, благоугодная всегда нам открывается в Божие время, Божьими путями. Иногда мы хотим делать в наше время и нашими путями. Апостол Павел, в конце концов, он по воле Божией, по времени Божию, по обстоятельству Божию попал в Рим. И абсолютно не так, как он предполагал себе, как узник Кесаря он попал туда. Но Господь нас ведет и положительными направлениями. И это мы видим через обстоятельства нашей жизни, что Дух Святой учит нас. И первый принцип, который мы должны понимать, как Бог нас направляет, это то, что мы раньше говорили, то, что ясно написано и открыто нам. Все Писание является волей Божией для нас. Каждый стих, каждое слово. Почему мы обращаем внимание на все эти разные истины здесь в этих первых стихах? Потому что оно является фундаментом остального послания римлянам, когда мы будем его изучать. Но в Слове Господне мы учим и мы находим, что Бог наш является Бог порядка. Все в Слове Господнем Господь порядком открывает. У Бога нету хаоса, у Бога нету беспорядка, у Господа все намечено, все направлено, все открыто для нас. Бог никогда не ведет нас в грех. Бог никогда нас в зло не вводит. Бог никогда не приводит нас к разделению. Бог никогда не приводит нас в дисгармонию. А наоборот, противоположно, Бог всегда нас ведет к единству, к миру, любовью, плоды Духа Святого открываются в нашей жизни. Так что первый принцип, который апостол Павел практиковал в своей жизни, и то, что мы должны видеть в нашей жизни, это является, что каждый из нас имеет над собою какой-то авторитет, как я уже сказал. В церкви, члены церкви, вы покорны, послушны руководству тому, который Господь вам даровал, который приходит через руководство церкви, от Слова Господня, от уст, из уст самого Бога Иисуса Христа. Так что первый принцип воли Божией является то, что должен быть полная гармония, единство и мир в нашем служении. В 6 главе Деяний апостолов, когда, помните, избирали первых служителей, диаконов, было полное единство в церкви, они их поставили. Прочитайте 6 главу Деяний апостолов. Дальше мы видим, когда Дух Святой говорит, когда они молились, в 13 главе Деяний апостолов, Дух Святой открыл церкви и сказал: «Мне нужен Павел и Варнава». Не все остальные, там семь диаконов, или служителей, или пасторов этой церкви. А Дух Святой, его план, его намерение, воля Божия была, чтобы церковь отделила этих двоих и послала их, и помолилась, и благословила их на служение. И апостол Павел всегда был подотчетен этой церкви в Антиохии. Всегда после своих путешествий он возвращался и даровал отчет этой церкви. Не только о том, что Бог через него делал, но и финансовый отчет он всегда давал этой церкви, он был подотчетен ей. В нашем служении, в нашей карьере, в нашей личной жизни, в доме, в семье нашей, мы всегда должны видеть, что Бог направляет нас не через дисгармонию, но через единство и через гармонию. Это Господь делает в нашей жизни. В Старом Завете мы встречаем некоторых пророков, которые Господь даровал им служение, послал их, сказал: «Я буду с тобою, и никто тебя не будет слышать». И пророки всю свою жизнь говорили Слово Господне, и не было какого-то плода, такого поверхностного, которое они могли делать. Но они верно служили Господу. Помните, Илья когда-то, он жалуется Господу, говорит: «Я уже устал жить», говорит. «Окончи мою жизнь, уже больше кроме меня никого нету». Он уже решил, что его служение, оно Господу уже... А Господь говорит: «Нет, ты свое служение еще не кончил. Еще есть много тысяч, которые не преклонили колено». И мы видим дальнейшее еще жизни и служение этого пророка. Но он не бросал свое служение, когда ему трудно стало, и не бежал в другое место, где ему легче станет. Когда Господь призывает нас на служение, иногда мы имеем благословение, иногда церковь растет не только духовно, но и количественно. Иногда мы ощущаем, что Господь ведет и благословляет нас, но иногда кажется, что у нас нет благословения. Иногда кажется трудности, иногда кажется, что, может быть, это не воля Господня, но если Господь призвал нас и поставил нас, Господь дарует нам силы и поможет нам в этом. И апостол Павел, он был верный том, к чему Господь его призвал делать. Второе положительное обстоятельство, которое Господь показывает нам, через которое мы можем познавать, если воля Господня для нас в чем-то в нашей жизни, это мы находим послание филиппийцам в 4 главе. Прочитаем филиппийцам 4:7. Поступаю, пишет, начнем с 6 стиха. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением». Это апостол Павел пишет. Все его послания, те же самые термины, выражения, слова. Всегда в молитве, прошении, благодарением открывайте свои желания. Что такое желание наше? Это наша воля, это то, что мы хотим. И если мы ищем волю Господню, это будет желание нашего сердца. И когда мы приносим молитве это перед Господом, тогда мир Божий, 7 стих, который превыше всякого ума, соблюдет или сохранит сердце ваше и помышления ваши во Христе Иисусе. Воля Господня в нашей жизни открывается в том, что у нас есть абсолютное доверие и спокойство, что то, что мы делаем, и так, как мы живем, это является воля Божия. Когда у нас есть вот эти переживания, или как апостол Павел говорит, не заботьтесь, очевидно, были те люди в той церкви Филиппа, которые волновались. И апостол Павел говорит, волнение – это не является воля Господня. Если у вас есть волнение или какие-то вопросы, то это говорит о том, чтобы вы затормозили и ожидали, чтобы Господь вам ясно открыл волю свою. Неуверенность, беспокойство, нерадость какая-то – это не говорит нам, что Господь хочет. У меня... Иногда я летаю на самолете, иногда надо куда-то лететь, и уже вас пропустили, вы уже сели, и уже самолет вышел, и уже должен подниматься, и его остановили. Самолет готов. Я знаю, куда я намерен лететь, я приготовлен. Но пока там в контроле кто-то не даст приказ, чтобы самолет поднялся, он не имеет права идти. Это еще не готово. Так и воля Господня в нашей жизни. Если мы ее изучаем, если мы ее ищем, если мы молитвенно ее познаем. Но иногда Господь затормозит нас и говорит, подожди еще несколько минут, или несколько дней, или месяцев, или пару лет, или как в жизни апостола Павла. Твой самолет еще не готов взлететь, но когда придет время, я тебе допущу. Апостол Иаков то же самое пишет, говорит, были те люди, которые хотели пойти в другой город. Но они не думали, что воля Господня, может быть, их жизнь сегодня кончится. И он там говорит, не говорите, мы пойдем и будем там заниматься торговлей, но если воля Господня, и это мы видим апостол Павел в 10 стихе говорит, если это воля Господня, чтобы я пришел. Четвертая характеристика, дальше мы идем, это 11 стих, служение апостола Павла и характеристика его жизни является то, что она жертвенная. Наша жизнь верующая должна быть жертвенная. И апостол Павел в своей личной жизни и в служении своем, он был 100% предан Господу. По-английски есть такое выражение sold out. Это человек, который продался. Это и положительное, и отрицательное положение. Есть такое выражение, что человек продал душу свою дьяволу. Это такое не библейское выражение, но это говорит о тех людях, которые бросили и отвернулись от Бога. Но есть, как апостол Павел, если это термин выразить, апостол Павел полностью был предан Господу. Он жертвенно служил Господу. В 18 главе Деяния апостола говорится, он когда пришел, и он строил там палатки делал. Он работал своими руками, чтобы когда мы читаем второе послание, давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, тут один стих, 12 стих, 12 глава, 15 стих. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Послание Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих, апостол Павел пишет, говорит, день и ночь мы трудились за вас. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, говорит, мы это все делали, чтобы быть для вами образцами, чтобы вы следовали нашему примеру. Но вот это выражение, где апостол Павел говорит, что я истощался, физически, финансово, духовно апостол Павел выливал себя или вливал себя в жизнь этих верующих людей. Как родители, как дедушки, как бабушки, мы понимаем выражение, когда мы говорим, я отдал ему все свое сердце или душу свою влил. Правда, мы иногда такое выражение потребляем, да? Апостол Павел, он пишет, говорит, что я как мать нянчил вас, так? Он вот эту заботу и любовь проявлял в своей жертвенности. Наша жизнь духовная, жизнь апостола Павла и служение его, он был готов все отдать за Господу, ради Господа. Даже в 9 главе Римлянам, это когда мы дойдем, интересное выражение, которое по-богословски и по-библейски оно невозможно. Но апостол Павел говорит, если было бы возможно, я настолько люблю моих братьев-евреев, я готов отдать мою душу, я готов отдать мое вечное искупление, мое спасение, если возможно было бы обменять мое спасение за ихнее. Но это не нужно было, потому что Иисус Христос уже это сделал. Господь отдал свою жизнь за наше искупление. Но апостол Павел, он настолько искренне любил других людей, даже недостойных грешников. Он жертвенно готов был отдать свою духовную жизнь или спасение свое за них. Я это не мог бы сделать, я не думаю, кто из нас. Словами мы можем это сказать. Другое дело, жизнь свою отдать может за близкого, за мужа, за жену, за детей. Я думаю, каждый из нас готов физически, может быть, пострадать ради тех, которые близки нам. Но стоять перед вами и сказать, что я готов мою вечность обменять за вашу, никто из нас не имеет такого любви друг к другу или дерзновения. Но апостол Павел говорит за это. Имейте такую любовь, как Христос имел к нам. Дальше, пятая характеристика служения апостола Павла. В его жизни мы находим, что он имел цель, он имел план. У его жизни не было просто, он не вставал утром и думал, ну, куда мне сегодня пойти, в какой город. У него было намерение прийти в Рим. У него был план после Рима пойти в Испанию. И хотя не написано, он, наверное, потом еще и другие планы имел. Надо всегда строить план и разрабатывать свой план. И это по воле Господней, если мы ищем волю Господней в нашей жизни. Какая была цель апостола Павла? Почему он хотел прийти в Рим? Потому что он жертвенно, здесь говорится, я хочу преподать вам некое дарование духовное. Он хотел им дар дать, он хотел им подарок дать. Это его жертвенность. Но цель его, говорит, утверждение ваше. Вот это был корень служения апостола Павла. Вот это был фундамент жизни апостола Павла. Он жил для того, чтобы благовествовать Евангелие, утверждать верующих людей. Апостол Павел Тимофею пишет, говорит, я заклинаю тебя, что? Проповедуй слово день и ночь, во время и не во время. Наставляй, поучай, проповедуй. Слово Господне, оно утверждает нас, укореняет нас. Оно созидает нас, оно строит нашу духовность, нашу жизнь. Духовная мудрость, зрелость, она приходит тогда, когда мы знаем Слово Господне. И цель апостола Павла была прийти и проповедовать им, и учить их, утверждать их. третьей главе послания Ефесянам апостол Павел пишет, говорит, чтобы вы были утверждены и укоренены в любви Божией. Знаете, есть, не знаю, если это цветы или это они посажены в маленькой вазе. Есть цветы, которые переносные или кустики. Такие кусты или даже деревья, если цветы, они никогда сами по себе не смогут вырасти, пока их не посадить где-нибудь на поле или в огороде, где в природе они смогут расти. Они никогда не укоренятся. К сожалению, есть некоторые верующие люди, как этот цветок. Они с одного места в другое прыгают и скачут. Есть обстоятельства в нашей жизни, когда Господь переселяет нас с одного места в другого, с одной страны в другой, с одного города в другой город, с одной церкви в другой церкви, с одного служения на другое. Когда Господь это делает, Он открывает нам волю свою. Мы можем это ясно видеть, когда Он открывает перед нами двери и возможности служения. Но есть некоторые люди, как те цветки, они с одного места на другое, и они, как только подует ветер, у них нету никакого корня. Первый псалом, тот человек был блажен. Почему? Потому что он укоренялся у источника. И это дерево, оно приносило плод в свое время. Чтобы мы укоренились, чтобы апостол Павел утвердил этих верующих людей, он должен был прийти и наставить их, и научить их. В бывших поколениях семьи жили много сотни лет в одном же районе, в одном же городе. Поклонялись Господу в одной же церкви. Поколение за поколение вырастало в церкви. Была какая-то связь с бывшим поколением. И это все помогает нашему утверждению. От нашего рождения, от самого нашего рождения, мы рождаемся в грехе. Не так ли? Наша жизнь является, или мы являемся врагами с Господом. Почему? Ради греха нашего. Наше помышление, наша вся жизнь, она восстает против Бога. Нет ищущего добра. Не так ли? И когда мы приходим к Господу, вот это все должно искорениться с нашей жизни. Вся эта нечистота. Да, Господь, Он мгновенно, в момент нашего спасения, трансформирует нашу жизнь. Но это процесс нашей жизни, он должен продолжаться до смерти. 12 глава послания Римлянам, апостол Павел говорит, что укореняясь в Слове Господнем, наш ум будет преображаться в образ Иисуса Христа. Послание к Римлянам, дальше апостол Павел пишет, что плотской человек – человек невозрожденный, он не способный истины Господней воспринимать. И ради этого мы нуждаемся в возрождении в первую очередь, а во-вторых, мы нуждаемся в утверждении и укорениться в Слово Господне. Апостол Петр пишет в своем послании: «Возлюбите Слово Господне, как дети возлюбили молоко». Почему? Потому что оно вкусное, имеет какие-то витамины в нем? Нет, потому что оно способствует к вашему возрасту. Так что желание апостола Павла прийти и увидеть этих верующих людей, оно было жертвенное, но оно и было, имело намерение, чтобы прийти и наставить их. И дальше, шестое, мы видим, что для нашего общего утешения, 12 стих. Служение апостола Павла, жизнь апостола Павла. Наша жизнь и наше служение должно быть кроткое, смиренное, так как Моисей, сколько раз народ Господин выводил его, наверное, правда? И один раз они его довели до того, что он действительно согрешил. И ради этого он уплатил большую цену, что он не мог войти в обетованную землю. Но он был кратчайший человек. Господь о себе сказал: «Придите ко мне, ибо я кроток, смирен». Апостол Павел, Он был призванный апостол. Господь его призвал, Господь даровал ему это служение. Он сказал, ты будешь моим свидетелем до края земли, перед царями, перед народами. Но апостол Павел, он не гордился, он не господствовал над теми, которым он писал. Он сказал, я приду к вам, и мы найдем что-то общее. Я буду вас утверждать, а от вас я буду получать назидание. И вот это вот общение духовное является один из характеристиков верующих людей, что мы ищем общение верующих людей. И самый образованный богослов может найти что-то общее с самым простым, может быть, иногда неграмотным братом. Я думаю, мы все самыми добрыми памятью вспоминаем брата Ковальчука. Правда? Как он делился с нами и говорил нам о том, что Бог сделал в его жизни. Так? Что-то общее получается. Когда мы стоим перед вами, когда мы служим Словом, то, хотя мы вам даем наставление, но мы от вас то же самое время получаем назидание и подкрепление. Иисус, когда Он встретился с женщиной у колодца, потом пришли к Нему ученики и хотели Его накормить. И что Господь им ответил? «Я имею пищу, которую вы не знаете». О чем Господь говорил? Его женщина-то не накормила. Но Господь от служения этого, Он получил вдохновение. Он делал то, что послал Его Отец Небесный делал. И это была пища Его, духовная пища для апостола Павла, или сила и подкрепление для Него приходило тогда, когда Он мог утешиться или получить назидание от тех людей, с которыми Он хотел встречаться. Знаете, кран, когда вы откроете летом, сначала идет горячая вода, правда? Но она горячая, потому что она проходит через горячую трубу. А там от источника она свежая, чистая, холодная. И потом с временем, когда она пройдет и охладит эту трубу, тогда мы можем стакан налить воды холодной. Наша жизнь в нашем служении, это Дух Святой наполняет нашу жизнь, и он дает нам вот это освежение духовное, чтобы мы продолжали служить Господу. И результат того, последний 13 стих, апостол Павел говорит, это все приводит к тому, чтобы я среди вас имел какой-то плод. Служение апостола Павла, жизнь его, оно было плодотворное. Он везде, где ходил, у него был плод какой-то. Не только духовный плод, но, да, он хотел утвердить этих верующих людей, чтобы они жили угодно и достойно тому призванию, которое Господь их призвал. Но он говорит, я хочу иметь среди вас плод, чтобы и среди вас некоторые в этом городе Рим также пришли к познанию Господу. Плод духовный разный есть. В верующих людях и в тех из нас, которые знаем Господа, у нас должен быть плод Духа Святого в нашей жизни, рост духовный, зрелость. Но плод духовный, Господь говорит, я избрал вас, чтобы вы шли и приносили мне плод. Это включает приводить людей к Господу. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, и вы будете моими свидетелями, силой Духа Святого до края земли. Вот этот плод духовный апостол Павел желал иметь среди них, и Господь его благословил, так что он его имел. И этот плод духовный сегодня, в 21 столетии, в 2008 году, это послание дошло до нас, и имеет пользу для нас, и наставляет, и назидает нас. Следующее воскресенье, дальше прочитайте 14-15 стих, три выражения апостола Павла, которые начинаются с собою. «Я». Три раза апостол Павел повторит «я». Мы в следующий раз посмотрим, чем апостол Павел занимался. Сейчас мы встанем, помолимся. Брат Куманов, вы помолитесь, пожалуйста.